coisas minhas que vão sair para a frente. Контакт с собственным я.
Ну, вот. Давайте, извини, пока ты не начал. Да. Может быть, сопли, может быть, нет. Все, что ты там дойдешь, или планируешь на конференции. И если я слышал несколько раз первого и второго рода, может что-нибудь об этом известно человечеству?
Да, что
такое? Да. Ну, я не настаиваю, но...
Нет, подожди, а что такое конкуренция первого рода, что такое конкуренция второго рода,
что такое? Я просто знаю, что название есть. И
не знаю, да, точно. Что-то есть такое.
Придумать нужно много.
Не знаю, я даже... Соловьёв, значит, не знаю. Нет, ну, про... Так, про интроекцию вроде как я рассказывала.
Да,
про проекцию тоже, по-моему, я внятно рассказала.
Кому?
Вам. Про проекцию. Про
проекцию мы не рассказывали.
Нет, ну подождите, девушки. Про свои чувства, которые не могут быть приняты, потому что они запретные. Поэтому мы, да, про девушку в сексуальной юбке.
А, ну там, где была проекция интроекция.
Да. То есть, ну, проекция, она возникает на базе имеющегося интроекта, который запрещает осознавание и присвоение своих собственных...
Проекция на базе имеющегося.
А тогда это проектируется, приписывается другим людям. Да. Дальше, следующий механизм – это слияние. Слияние вполне здоровый механизм в том случае, если мы имеем дело с грудным младенцем, у которого нет необходимости агрессивно пережевывать пищу, потому что он потребляет жидкую пищу, которая может быть сразу проглочена и немедленно ассимилирована в качестве материала для строительства организма. И для младенца слияние — это нормальный способ построения взаимоотношений со средой. По мере прорезывания зубов ребенок переходит к дентальной зубной амнезии. Он учится откусывать, потом он учится жевать. И это тоже способ, который переносится на обращение со всеми объектами этого мира. Потому что что ребенок делает? Он все тянет в рот, он все пробует на зуб, он все кусает и так далее. И это нормальная здоровая реакция. В том случае, если кусание и жевание — это вещи, которые ребенку либо запрещают, либо у него нет такой необходимости. Потому что, вы знаете, да, бывают на свете очень нежные и заботливые родители, которые очень длительное время, ну, чтобы ребенок не подавился, да, знаете, да? Они всю пищу очень мелко протирают, делают ее полужидкой. И тогда необходимости в кусании и жевании не возникает. И получаются такие ленивые едоки. Это люди, которые в дальнейшем пищу тоже не жуют. Они ее даже не кусают. Они ее сжимают зубами и отрывают. И глотают непережеванной. И вот самое интересное, что вот студенты, описывающие эксперименты Перлза в этой книжке, они говорят о том, что когда они стали наблюдать за тем, как они едят, то, ну вот там студент пишет, что он обратил внимание на то, что он, в общем, и с знаниями обращается точно так же. То есть он не пытается разжевывать, он отрывает кусками и глотает неразжеванным. Перлс говорит о том, что важнейшее ощущение, которое определяет качество взаимодействия со средой, это чувство отвращения. Потому что вот пища, которая не может быть, ну, прежде чем начинать потреблять пищу, ну, хорошо бы решить для себя, насколько она привлекательна. Ну, вызывает ли она желание ее съесть, или она вызывает отвращение. И точно так же любая умственная пища, она тоже должна быть исследована на предмет привлекательности ее для себя и отвергнута с отвращением в том случае, если она неудобоварима. И очень многие вещи, с которыми мы сталкиваемся при работе с клиентами, бывают связаны с подавленным отвращением клиентов. Например, при работе с клиентами с паническими атаками я очень часто встречалась с тем, что их насильственно кормили в детстве. При этом, ну, если человека насильно кормят, да, то и вызывать потом рвоту ему тоже запрещают, потому что кормят-то его исключительно полезной пищей. И заботятся о нем таким образом. И, как правило, вот мои клиенты с паническими атаками – это люди без отвращения, совершенно не способные отвергать. Готовы проглатывать все, что им дают. Не способны любой предложенный им объект, прежде чем принять, хотя бы подвергнуть рассмотрению. Ну, не, я же умная, правда же? Я же замечательная, я же прекрасная. Я же высокопрофессиональный психотерапевт. И, конечно, каждое мое суждение и заявление является правильным и попадающим в точку. Очень важно сохранять здравый смысл и любую интерпретацию. Ну, любое суждение по поводу того, что говорит клиент, подвергать проверке. Потому что у клиента часто не бывает отвращения, вот подавленной реакции отвращения, и, соответственно, отсутствует возможность каким-то образом прикладывать к себе, сравнивать с собой мои суждения как психотерапевта. Если мы сталкиваемся с отсутствием отвращения в клиенте, ну, например, клиентка говорит, да я вообще могу есть все что угодно. Я вегетарианка уже 8 лет, и мне совершенно все равно, какая еда на вкус. Я очень насторожилась. Потому что я, конечно, не вегетарианка, но мне не все равно, какая еда на вкус. И на свете есть много еды, которую я есть не буду. Какой бы она ни была полезной. Эта клиентка готова принять от меня все, что угодно. Именно поэтому очень важно любое заявление проверять на соответствие ее собственному ощущению. То есть вот я что-то сказала и спрашиваю, как ты думаешь, это правильно? Она говорит, ну раз вы сказали, наверное же правильно. Я говорю, ты что, с ума сошла? Как это может быть правильно, потому что я это сказала? Это я у тебя спрашиваю, правильно ли я сказала? У нас же специалист по твоим проблемам, это ты. Я это правильно сказала? Как ты это чувствуешь? Это похоже на то, что с тобой происходит? И дальше она пытается понять, похоже ли это на то, что с ней происходит. Потому что, смотрите, вот отсутствие прощения пищи — это про отсутствие чувствительности к себе, про подавленную чувствительность. И когда чувствительность к самому себе подавлена, то основной задачей психотерапии является восстановление этой чувствительности. А это возможно только в рамках постоянного осознавания клиентом самого себя. Постоянного прислушивания к самому себе. Что бы я ни сказала, что бы клиент ни сделал, обязательно должна быть вот эта вот пауза для того, чтобы клиент мог это приложить к самому себе и каким-то образом разобраться в ощущениях. Это про него или не про него? Это для него это правда или нет? Потому что нет вообще, граждане, никакого другого способа восстановить чувствительность.
Наоборот, это тоже про чувствительность. Почему? А наоборот, ну, вот если клиент говорит, да, мне пофигу, что ест, да, а если наоборот, вот что доест, ничего, ничего не ест.
Потому что все отвратительно.
Да, все отвратительно. Тоже правда, вот это.
Там тоже.
Знаешь, я с этим никогда не сталкивалась. Я сейчас подумаю.
Вот у меня есть четко один человек, которого я знаю, который... Он не считается ни с чьим мнением, он вообще заявляет в любой компании, везде, куда приходит, приглашает в гости, он говорит, так я это не ем, это я тоже не ем. Значит, вот там, вплоть до того, что придут со своей котлетой, которую я буду есть, и, в общем-то, вызывает, конечно, много
агрессии. Ну, ты знаешь, я никогда с этим в работе не сталкивалась. Знаешь, это, наверное, про... Ну, что-то это про, ну, это какие-то проективные вещи. Это про что-то такое, что нельзя принять в самом себе.
Да,
потому что, ну, любые такие, любое отвержение чего-то снаружи, да, это в первую очередь отвержение чего-то внутри себя. Ну, для меня как-то так, но это про... невозможность принимать что-то свое. Да. Это какие-то отвергаемые вещи, вот какие-то запретные, осуждаемые, отвергаемые вещи. Ну вот у меня...
Тоже не играет.
Ну, конечно. Ну, вот смотри, у меня у мужа двоюродные сестры. Дочери мужниной тетки. Значит, они никогда не едят за пределами дома. За пределами дома они даже не пьют чай. Вот они, были живы свекры, они иногда приезжали в гости.
А где они живут?
Они живут в Крыму. Значит, вот иногда они приезжали в гости. Ну вот мы там летом отдыхаем, они приезжают там повидаться со своим родным братом, посмотреть на его детей, приезжают. И свекровь начинает шуршать и суетиться, и моя свекровь прекрасно готовила, прекрасно, очень вкусно. Она готовила практически каждый день, то есть это всегда свежая еда. И, естественно, гости в доме, на стол подается чай, тут же с деревьев рвутся фрукты, моется виноград, все это ставится на стол. Они никогда не отказываются. никогда не отказываются. То есть вот они обе сидят, наливают, перед ними ставят, они говорят спасибо. Для того, чтобы понять, что они ничего не взяли в рот, надо быть предупрежденным об этом и внимательно следить. То есть, если бы мне заловка не сказала, что это так, я бы никогда не заметила, что они действительно ничего не берут в рот. Потому что вот виноград, она его взяла, положила рядом с собой на стол, она отщипывает ягодки. Эти ягодки, то есть вот гроздь постепенно делается такой пустоватой, но эти ягодки, они тут же лежат рядом. Вот чай, она положила в него сахар, она его размешивает, она его берет в руку, она ставит чашку обратно. Уровень чая не снижается. Да, да. То есть вот накладывается на тарелку, оно на тарелке как-то там... Это вот размазывается. Ничего. То есть вилка ни разу не была донесена до рта. То есть я никогда на это не обращала внимания, а потом мне заловка об этом сказала. И потом я это видела, вот я это видела, когда они приходили в гости. И потом я это дважды видела на поминках. Вот когда мы ездили хоронить сначала свекровь, потом свекра, то есть это близкие родственники, они обязательно были на поминках. И там я, конечно, уже смотрела во все глаза. Нет. То есть вот все перемены блюд, как положено, там вот, вот первое, второе, булочки, там это, ну вот как положено, да? Ничего, ни куска, никогда. Я не очень понимаю, как это устроено, да, но могу сказать, что их мать была необыкновенно деспотичной женщиной. Они обе не имели никакой возможности устроить свою жизнь. Потому что как только какая-нибудь из них пыталась выйти замуж, мать немедленно заболевала неизлечимой болезнью. И они должны были сидеть около нее, пока мужчина не исчезал с горизонта. Она тогда выздоравливала довольно быстро. То есть оба сына ушли из дому, ну, сразу, они оба женились, ушли жить в Примы, сразу после армии. Сразу. Да. И мать посещали очень редко. Девки тоже пытались уезжать, но девкам повезло меньше, потому что у них был святой долг ухаживать за матерью, когда она заболевала в очередной раз смертельной болезнью. Они тогда бросали все, бросали работу в другом городе, в другой стране, вот и приезжали немедленно вот, ухаживать за матерью. Так что я думаю, что вот такие вещи, они связаны с большим количеством каких-то внутренних проблем. Другое дело, что ну, я думаю, что в каждом отдельном случае с этим надо разбираться очень индивидуально, потому что мало ли, как это может быть устроено у этого конкретного человека.
Это идея, по-моему, да.
Вот. Ну, про недопустимость чего-то внутри, которое выносится наружу, и тогда недопустимым является... Потому что, ну, вообще, пищевые запреты – это очень мощное оружие родительское по отношению к детям. Это очень мощное оружие. Вот у меня на днях была клиентка.
Запреты – это когда что-то нельзя кушать?
Ну, что-то нельзя есть, что-то является вредным, что-то является сильно нежелательным. Это очень мощное оружие. Насильственное кормление – это очень мощное оружие. Вообще, ну, поскольку еда, ну, пища – это витально, угу. Причем это наиболее витально, да, то все, что выстроено вокруг еды – это очень сильное оружие. Это вызывает очень сильные чувства, это вызывает очень важные отношения, это формирует какие-то очень ну, серьезные вещи в человеке. Вот у меня на днях была клиентка, которая очень настойчиво кормит дочь полезной пищей. Она не очень хорошо понимает, что полезно, она смотрит в интернете про полезность, вот про брокколи.
А у меня вот возникают такие вопросы, это конкретный человек, которого я знаю. Вот, и вот, он учился в военном училище, и, в общем-то, вот все там сколько лет он учился, он питался только масло с хлебом и сладкий чай. Но учитывая, что остальное все он отвергал, но поскольку в военном училище там столовка и очень большое количество еще этих курсантов, которые тоже знали, как нужно себя вести. Вот человек, учась там сколько, 5 лет, 4 года, сколько он там учился, вот он готов был противостоять всем курсантам, которые там пытались его полечить, научить, как нужно жить в обществе. Вот, и он все равно стоял на своем, такое сопротивление. Продолжает там перебирать. Ну, дома-то он может командовать, ему там приготовят, подстроиться. А тут очень интересно, какие устои.
Оружие. Оружие. Это оружие. Вот когда ребенок дома исполняет маме номера на эту тему, он обретает над нею власть. И, ну, посмотрите, вообще, ну... Власть – это важно.
Ну, хоть в чем-то.
Ну, да, она уже как-то...
Вот попытки контролировать мир очень важны. Вот Фёрлз, он говорит о потребностях. И он говорит, что человек, он пытается удовлетворять свои потребности теми способами, которыми он владеет. И в том случае, если... имеется какое-то очень сильное напряжение вокруг какой-то потребности. И имеются очень ригидные способы ее удовлетворения. То тогда мы наблюдаем какую-то такую картину. И в том случае, если власть у ребенка есть только в том месте, где он отвергает еду, то тогда, конечно, это будет очень прочная вещь. Это очень важный и качественный способ заставить мир вертеться в нужную сторону.
Так хоть в этой части.
Для этого, конечно, мама должна быть сильно фиксирована на идее «ребенка надо накормить». Потому что если мама не фиксирована на идее «ребенка обязательно по-любому надо накормить», то мама пожимает плечами и говорит, ну не хочешь, не надо. Вот у меня дочь, например, пожимает плечами и говорит, ну не хочешь, не надо. Там, по-моему, в холодильнике что-то есть. Ну, да, и он идет жарить в холодильнике и будет жрать свой творог, который...
Ребенок, который любит творог, вы представляете?
Творог. В любых количествах. Он может взять пачку творога и сожрать ее. Одномоментно съел пачка творога, насыпал на нее изюм, подумал, посыпал еще сверху сахар. Есть сметана, он туда сметану болтает, нет сметаны, он без сметаны обойдется, нет изюма, он сахар туда насыпет, есть варенье, он варенье туда и сожрет 200 грамм творога, не моргнул. 13. Но он на самом деле этот творог так жрал всегда. То есть я вообще не понимаю, как творог люди едят. Вот, я не понимаю, как люди творог едят. Нет, я тоже ем. Есть определенные разновидности творога, которые я тоже согласна есть. Например, зернистый. Он подсоленный и в чем-то там плавает. В общем, я согласна. Вот. Но у него мамаша вообще. У нее вообще вот по поводу есть или нет, она вообще ничем не озабочена. У него в этом месте нет никакой власти. А если мамаша озабочена, то, конечно, отвергая или выбирая какую-нибудь определенную еду, ребенок обретает власть над мамашей. Плачем? Как? Ну, власть, это же важно. Кто тут главнее? Он или она? Потому что если он главнее, то это его способ управления Вселенной.
Ну, это же не все дети так вот борются.
Не все, не все дети борются. Потому что, в общем, не все мамы ведут военные действия. Вот внутри семей там отношения могут строиться вокруг разного.
Да,
бывают семьи, в которых отношения строятся вокруг того, кто победил, а кто проиграл. Есть семьи, в которых отношения строятся вокруг того, кто виноват, а кто прав. Есть семьи, в которых отношения строятся вокруг того, кто умный, а кто дурак. Вообще, есть масса способов построить отношения в семье. Среди них здоровых гораздо меньше, чем те, которые мы наблюдаем.
Вот эти, например.
Здоровых отношений?
Надеюсь,
ты знаешь, ну, например, отношения могут быть построены вокруг любви, близости, заботы. Уважение к дружеским интересам. Знаешь, живой заинтересованности в, ну, в другом человеке. Без стремления заставить его делать то, что правильно, то, что полезно, то, что нужно. Ну, так тоже бывает. Нет, не то, что там не бывает ничего плохого или болезненного. Да? Ну вот бывают семьи, в которых, например, не построено все вокруг того, кто виноват или кто победил. То есть для того, чтобы, ну, для того, чтобы ребенку надо было победить и надо было контролировать, для этого он должен жить в семье, в которой это важно, кто кого контролирует. Кто там самый главный и контролирует всех остальных? Так, подождите, в каком месте вам про что я рассказывала? Это я рассказывала про слияние и отвращение.
Да.
И про вот Перлс там в этой книжке много говорит про слияние с интроектом, и это, знаете, вот на мой взгляд, про неосознавание себя, про вот неосознавание себя, а ограничение себя только тем, что содержит интроект. Игнорирование той части, которая не включена, игнорирование той части, которая исключается данным интроектом. Ну, типа, хорошие девочки должны быть скромными, да? И тогда слияние с интроектом, хорошие девочки должны быть скромными, оно исключает все остальные нескромные желания и проявления. Ну, что еще про слияние? Про нездоровое слияние. Это утрата границ, утрата развлечения, где я, где не я, утрата возможности опираться на собственные потребности. Предоставление миру право решать за меня, заботиться обо мне, и тогда искренние возможности обижаться на то, что мир обо мне заботится очень плохо. Ну, знаете, да, вот к слиянию, на мой взгляд, относятся такие фигуры речи, как «мною овладел гнев». Даже такая формулировка, как «мне стало холодно», это тоже формулировка про события, которые случилось со мной помимо моей воли. Ну, использование таких вот безличных предложений или предложений, в которых я являюсь второстепенным членом предложения. Ну, там, где не я, являюсь подлежащим. Ну, это такая культурная вещь на самом деле. Нас долго этому учат. Ну, дети, они же все время якают, да? Они все время говорят там, я хочу, я то, я это, я буду, я не буду, я слышал, я видел, я придумал, я пойду, я не пойду. Но вокруг же есть взрослые, которые знают, как должно быть правильно и вежливо. И вы приходите в детский сад, и воспитательница в первый же день вам говорит: я последняя буква в алфавите. Нечего тут якать. Делай, как тебе сказано. И дальше человек превращается, ну, в такой пассивный объект влияния среды. И взрослый человек так и описывает свою жизнь, как не принадлежащую ему самому. И о себе говорит, как о человеке, который не является автором своей жизни. Он реактивен. Он вот не проактивен, а реактивен. С ним все события случаются. Мы говорим в таком случае, что у него внешний локус контроля. Вот с ним все время что-нибудь случается. Там. Это не он разозлился, его кто-то разозлил, или что-то разозлил, или не он расстроился, а кто-то его огорчил, или что-то его огорчило. Ну, в общем, он все время является объектом каких-то внешних воздействий. Самым прикольным для меня в гештальт-программе с самого начала было то, что люди в гештальте в первую очередь научаются говорить о своих переживаниях с помощью существительных. Если до этого они могли злиться, огорчаться, расстраиваться, завидовать, то, приходя в гештальт, они научаются испытывать гнев, испытывать тревогу, испытывать зависть, а также желание тебя поддержать. Когда я первый раз услышала про желание тебя поддержать, со мной сделался родинчик. Потому что я, правда, не понимаю, что это означает. Ну, я испытываю желание. Граждане, вот вы только вслушайтесь. Я испытываю желание, некая отдельная сущность. Я испытываю, да, желание отдельной сущности тебя поддержать. Это про что? Это про что?
Про желание
поддержать. Как можно человека поддержать? Ты это как себе представляешь? Как можно человека
поддержать? Я думаю иногда этим, как его так.
Да, да.
Для меня отвлекается так.
Да. Ну, я тоже сразу начинаю думать, за какое место я его держать должна.
Да.
Потому что, ну, вот если история этого человека меня тронула, я впечатлилась, да, то, наверное, мне тебя жалко, или я тебя сочувствую. И мне хочется тебе как-то помочь, и что я могу для тебя сделать? Что прямо сейчас я могу для тебя сделать? Хочешь, я тебя обниму? Хочешь, я тебе конфетку дам? Хочешь, я тебе шарфик дам? И завернись в мой тепленький шарфик. Ну, вот, сделать я хочу прямо сейчас. И это для меня осмысленно. А вот я испытываю желание тебя поддержать, когда я его услышала первый раз, со мной случилось родинчик. По-другому же мало.
Вы же выносите свою фигу.
Наверное.
желания, глагол.
Вот у Пёрлза, между прочим, в этой книжке, там про это, про глаголы, много написано. Вот в этом разделе про слияние там много написано про глаголы.
И во второй части книги.
Наверное. И про возвращение собственной жизни обратно клиенту, про присвоение его жизни, про возврат ему его активной роли. Потому что, когда с человеком все случается, то тогда он приходит к вам, садится поудобнее и говорит вам: ну что, лечите меня. А потом через некоторое время говорит вам: что-то вы меня как-то плохо лечите. Вот я тут сижу, а мне все еще не легче. И дальше там идет ретрофлексия. Про ретрофлексию надо что-то подробно рассказывать. Или все знают про то, как если невозможно агрессию внести в среду для того, чтобы каким-то, да, для того, чтобы каким-то образом ее изменить, да, то останавливается и возвращается к себе. И тогда человек начинает обвинять себя, наказывать себя и делать с собой всякое разное хорошее, поскольку никак невозможно это сделать с тем человеком, которому это адресовано. И какие чувства сопровождают ретрофлексию?
Ну, в принципе, это ретрофлексия иногда существует, может быть, если даже можно осуществить.
Вообще, надо сказать, что все эти способы организации контакта, они хороши в нужное время и в нужном месте. То есть они становятся нехороши в том случае, если они препятствуют нормальной жизни, в том случае, если они являются стереотипными, если они осуществляются без выбора, в обязательном порядке, во всех ситуациях. Когда отсутствует гибкость,
да, или много там интересов по поводу которых нельзя это...
Да, совершенно верно. Вообще, вот когда мне тренеры на группах рассказывали про творческое приспособление, то со мной тоже часто делалось нехорошее. Со мной часто делалось нехорошее. Я почитала Пёрлза. Он, как мне кажется, говорит не то, что мне рассказывали тренеры на группах. По-моему, он вообще, я его читала, и у меня не возникло никаких возражений по поводу того, что там написано. Я согласна по всем пунктам. И про творческое приспособление там, на мой взгляд, написано тоже хорошо. Там нигде не написано: доведи клиента до родильчика и скажи ему: побудь с этим. Нигде не написано. Нет, я, конечно, не помню, что написано в книге «Гештальт подхода свидетель терапии». Я ее читала очень давно, больше 15 лет тому назад. Я ее прочитаю снова. Но я вообще не помню там тоже такого. Потому что вот про творческое приспособление здесь написано примерно следующее. Значит, вот когда клиент с вашей помощью, а у них там студентка, получает возможность осознавания себя и своих переживаний в их полноте. Что это значит? Это означает, что осознаются ощущения, мышечные зажимы, относящиеся к этим мышечным зажимам травматические воспоминания и интроекты. Когда восстанавливается способность осознавать собственные потребности, препятствия к этим потребностям во внешней среде, чувства по этому поводу, регулирующие какие-то интроекты и способы поведения, какие-то вот нарушения на границе контакта, когда это осознается, становится представленным клиенту осознание, то дальше у него там появляется возможность выбора. Выбора. Вот это, граждане, есть творческое приспособление. Вот возвращение способности к осознанию переживания в его полноте, и тогда возможность выбора. Осознавание ведущей потребности в этой ситуации. Ведущей потребности и выбора способа ее удовлетворения. Все. Точка. Это творческое приспособление. Это не то, что разобрать клиента на мелкие составляющие части, а потом сказать ему помочь с этим. Потому что, граждане, тревога, которая поднимается в клиенте, когда вы фрустрируете его привычный способ поведения, когда вы фрустрируете возможность его привычного способа организации контакта. Тревога, которая поднимается в этот момент в клиенте, она препятствует творческому приспособлению. Чем выше уровень тревоги, тем выше стереотипность действий. Это надо хорошо понимать. Чем выше тревога, тем стереотипнее действие. Поэтому вот эта вот интересная идея про усилие, это чувство, это, граждане, чувство усиливается исключительно в вашем присутствии. И когда вы понимаете вообще примерно, куда это движется, что вы будете с этим делать. А если не понимаете, куда это движется, что будете с этим делать, то не надо ничего усиливать. Пусть ходит неусиленный.
Но целый.
Вообще, это уже тоже не относится. Это вот от меня. Гнойная хирургия — это не то, чем занимаются во время психотерапии. Значит, гнойная хирургия — это хирургическое отделение под общим наркозом. А психотерапия — это похоже на лечебную физкультуру. Вот на лечебной физкультуре там никто не требует от человека после инфаркта сразу поднять штангу 140 кг. Там ему предлагают нагрузку по силам. Вот с продвижением в сторону увеличения нагрузки, с тренировкой. Вот психотерапия — это та же самая лечебная физкультура. Мы не совершаем никаких подвигов, не достигаем никаких успехов. Мы не ставим рекордов, не выступаем на Олимпийских играх. Это уже не про Пёрзу, это уже про меня. Есть ли у вас ко мне какие-нибудь вопросы? Наверняка я вам рассказала ничего, что было надо. А, вот.
Да, еще что-то.
Вот. Значит, здесь написано: целью консультирования является скорее поддержка самого себя, чем поддержка окружающей среды, поддержание контакта с собственными чувствами и экзистенциальным центром, скорее самоактуализация, чем актуализация своего мысленного образа. Вот, граждане, вот это важно. Значит, различает Пёрлс идею осознавания себя, осознавания себя актуального и размышления по поводу себя, как я себя представляю. Потому что вот идентичность, да, это то, что я о себе знаю и думаю. И, конечно, иметь цельную, собранную идентичность – это важно, это полезно и хорошо. Потому что если у меня нет цельной идентичности, если я не имею представления о том, кто я, то это не есть хорошо. Но очень важно, помимо вот того светлого образа «я», с которым мы живем, иметь возможность соприкасаться с некоторым подлинным внутренним «я», без критики и ограничений. Потому что я, конечно, женщина приличная, честная и добродетельная. И в том случае, если там не стоит запятая с последующим словом «но», то дальше вот эти вот отсутствующие в моем представлении о себе другие вещи, они начинают жить собственной жизнью. Да. И тогда юбку я ветреный день надеваю не по погоде. И все время со мной случаются какие-то странные происшествия, неожиданные для меня. Ну, знаете, да? Бывает же такое. Вот. Поэтому, как бы, вот, имея дело с сознательным образом себя, важно иметь возможность осознавать и какие-то другие вещи, альтернативные, которые находятся как бы за гранью того, что я осознаю с радостью. То есть, ну, опять же, в этом месте важно давать возможность существованию того, что отвергается какими-то имеющимися императивными интроектами. Ну вот, помимо того, что я женщина добродетельная, возможно допускать, что есть ко мне какие-то сильно блядские аспекты. Куда денешься? Жизнь такая. Ну, такая разрешительная вещь, да? Я во всем виновата. Жизнь так устроена. Что же брать на себя ответственность за это? Лучше, наверное, не брать на себя ответственность за это. То есть, про поддержку самого себя. Ну, вот для меня, когда речь идет о поддержке самого себя, это скорее про поиск каких-то возможностей поддержки в окружающей среде. Потому что самого себя поддержать, кажется, невозможно. Это только барон Мюнхгаузен, мы помним.
Да.
Вот. Хорошо. Все?
Да.
Пожалуйста.